В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Гонка вооружений, которая не пощадит Кремль. Провозгласил ли Владимир Путин гонку вооружений в своем выступлении в Федеральном собрании? Идет ли Трамп по стопам Рейгана, взвинчивая американские оборонные расходы в ответ на угрозы со стороны Кремля? Чем чревата гонка вооружений для России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем после дам выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием России с американским военным экспертом, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Дэниелом Гуре и правозащитником главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ермогаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Реакцию на ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию лаконично суммировала газета «Нью-Йорк Таймс» в своем заголовке. Угрожая Соединенным Штатам, Путин обещает россиянам и ракеты, и масло. «В брецании оружием Кремлем ничего нет нового», пишет газета. «Новым показался градус угроз». Впервые Путин предложил представителям американского правящего класса подсчитать, какое количество современных вооружений есть в российском арсенале и дальность их действия. Газета предполагает, что агрессивный, по ее словам, тон мог быть взят российским президентом отчасти для того, чтобы убедить президента Трампа не отказываться от договора об уничтожении ракет малой и средней дальности. Но, если это так, то Владимир Путин серьезно просчитался, делая ставку на угрозы, которые нередко выглядят на американский глаз театральными. Так считают мои собеседники. Никто всерьез не воспринимает и упреки в нарушении Соединенными Штатами договора о ракетах малой и средней дальности. Упреки, которыми Путин парирует обвинения со стороны Вашингтона в создании запрещенных договором ракет. Вот что говорит Дэниел Гуре.
Эти обвинения совершенно не соответствуют истине. Сам Владимир Путин и российские военные прекрасно осведомлены о том, что представляют собой антиракетные комплексы, размещенные в Румынии, и ракеты-мишени, и что их использование не противоречит договору об уничтожении ракет меньшей и средней дальности. Им, например, хорошо известно, что пусковые установки противоракетных комплексов в силу технических особенностей не только не способны перехватывать российские баллистические ракеты, но и непригодны для запуска ракет с ядерными боеголовками. Иными словами, это надуманный предлог, попытка оправдаться за свои собственные работы над созданием однозначно запрещенного типа ракет, которые начались не позднее 2008 года.
Как в Вашингтоне объясняют решение Москвы пойти на нарушение договора РСМД, который, насколько я понимаю, гарантировал отсутствие американских ядерных ракет поблизости от российских границ?
Один из аргументов заключается в том, что Россия сделала ставку на достижение ядерного превосходства в том, что касается тактического и стратегического оружия, и она хочет иметь в своем арсенале оружие, позволяющее ей вести войну против разнообразных противников – Соединенных Штатов, стран-членов НАТО, не исключено Китая. В рамках этой доктрины создается оружие, которое будет обладать достаточно большой дальностью, чтобы наносить удары по целям в США или вблизи США. В том, что касается ракет меньшей и средней дальности – очень трудно выяснить реальные мотивы решения возобновить производство этих ракет, потому что Москва в последние годы модернизировала свой арсенал баллистических ракет, ракет морского базирования, она создает гиперзвуковые ракеты, она пытается добавить своему арсеналу подводные ядерные аппараты. Имея все это, зачем предпринимать шаг, который приведет к срыву соглашения, явным бенефициаром которого была Россия? Ведь этот договор позволил уничтожить целый класс ядерных ракет, которые могли поразить Москву всего через 10-15 минут после пуска. Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности был, возможно, единственным наследием Советского Союза в военной области, которое принесло России огромную пользу. И сейчас Путин перечеркнул все это.
Вы однозначно вините Кремль, но, как считают некоторые наблюдатели, администрация Трампа не очень-то желала сохранить этот договор, считая, что он ограничивает ее возможности, скажем, в противостоянии с Китаем в азиатском регионе. И Трамп рано или поздно пошел бы на отказ от этого договора.
Такая точка зрения имеет право на существование, но не появись на вооружении России новая ракета, сооруженная вопреки запрету, Дональду Трампу было бы очень тяжело обосновать отказ от договора РСМД. Это было бы почти невозможно. Этот случай уникальный. У нас в прошлом бывали стычки по поводу выполнения договоров об ограничении и сокращении ядерных вооружений. Являются ли определенные системы запрещенными или не являются? Но все эти споры разрешались путем переговоров и инспекций. Сейчас же мы имеем беспрецедентный вариантный случай. Две администрации, Барака Обамы и Дональда Трампа, публично предупреждали Кремль, что это откровенное нарушение договора неприемлемо. Кстати, этой точки зрения придерживаются и страны НАТО. Тем не менее, Путин дал добро на создание ракеты и, если угодно, обеспечил победу Трампу в этом публичном противостоянии.
Второй год подряд Владимир Путин использует свои обращения к Федеральному собранию, скажем так, чтобы попугать западные столицы новыми невиданными дотоле вооружениями. Вам, как профессионалу, становится страшно?
Меня больше всего пугает не это, а обыденная практика российской армии. Например, опасные облеты российскими истребителями американских самолетов или российские стратегические бомбардировщики, имитирующие атаки на цели в странах НАТО. Такие действия чреваты инцидентами, которые могут плохо кончиться. А все эти попытки напугать, они восходят к временам Хрущева, к шумихе вокруг 100-мегатонной атомной бомбы, которая в действительности оказалась наполовину слабее. Я не удивлюсь, если Путин снимет башмак и начнет им бить по столу. Да, Россия может стереть США с лица земли 24 раза, но к тому времени от нее тоже ничего не останется.
Ну, а все эти виды вооружения, о которых говорит Путин, это реальность или фантазии, по большому счету?
Кое-что из этого фантазии, кое-что давно известные идеи. Известно, например, что гиперзвуковое оружие разрабатывается китайцами. Думаю, впрочем, это не столь важно. Самое главное, Путин предоставил США серьезную причину озаботиться созданием принципиально новых оборонительных и наступательных систем. Сейчас мы инвестируем средства в создание своего собственного гиперзвукового оружия. Несколько лет назад мы почти прекратили исследования в этой области. Ныне американские ВВС выделили сотни миллионов на работы по гиперзвуковому оружию. Мы разместим сенсоры в космосе, которые будут частью систем наблюдения за запусками нового оружия. Заявления и планы Владимира Путина дали толчок буму в области создания новых вооружений и оборонной промышленности. На это сейчас расходуются десятки миллиардов долларов. Это и противоракетная оборона, новые самолеты, гиперзвуковое оружие, беспилотные подводные и надводные боевые аппараты.
Владимир Путин и его окружение постоянно повторяют: Россия не хочет новой гонки вооружений, но, судя по всему, можно сказать, что они ее получили.
Эта гонка идет, нет никаких сомнений. И если мы вспомним, что все это происходит в президентстве Дональда Трампа, который хотел наладить хорошие отношения с Россией, то есть основания говорить о стратегическом просчете Путина. Трамп направил дополнительный американский контингент в Европу, не исключено, что американские солдаты будут размещены даже в Польше. Трампу удалось добиться увеличения оборонных расходов на 100 миллиардов долларов от партнеров по НАТО. И цель этих усилий – нейтрализация опасности, исходящей от России. Это вряд ли хорошая новость для России. И это должна быть ошибка Путина.
Это был Дэниел Гуре. Юрий Ермогаев. Вот Дэниел Гуре рисует очень неприятную для Владимира Путина картину. Главное, чего Путин добился, считает Гуре, своими громкими публичными угрозами в адрес Соединенных Штатов – это втягивание России в гонку вооружений, которая чревата для него самого и системы его власти большими проблемами. Прежде всего, как вы считаете, существует эта гонка вооружений?
Похоже, что да. По крайней мере, это следует из заявлений Путина. Он начал бряцать оружием, он начинает сравнивать свое оружие с американским и утверждать, что Россия может сделать оружие даже более совершенное, чем Америка. Вот это и есть гонка вооружений, она налицо. Ее, конечно, интересно сравнить с предыдущей, советской, которая, в конце концов, загнала советский коммунизм в гроб. Аналогия очень точная. Во-первых, та же самая цель, которую ставили советские, начиная со Сталина и далее Брежнев и прочее, и теперешняя путинская. Это не защита от возможной угрозы извне. Ни на Советский Союз никто не собирался нападать, ни на Россию никто не собирается нападать. Это безусловный факт. Это делается для того, чтобы обеспечить экспансию и дальнейшие агрессии по отношению к другим странам, не боясь того, что Америка может этому прямо противостоять своими вооруженными силами. Вот цель этой гонки.
Если проводить эту аналогию, конец Советского Союза начался, когда к власти пришел Рональд Рейган. Он отбросил политику разрядки, которую практиковали его предшественники в Белом доме. Они опасались гонки как раз вооружений. Он начал размещать ракеты средней дальности в Европе. В ответ на размещение советских ракет заговорил о создании противоракетных систем в космосе, «звездных войнах», как их окрестили критики. Рейган взвинтил оборонные расходы, и через считанные годы блеф о силе советской системы был разоблачен. Похоже, Путин заставляет Трампа следовать по стопам Рейгана.
В определенной степени да. Я могу сказать несколько слов о рейгановской политике, ибо я немного даже принял в этом участие. Эта гонка была обречена с самого начала, еще в советское время. Советские, кстати, это могли понять по ситуации во Второй мировой войне, когда Америка в течение 2 лет сумела настолько нарастить военные мощи, что производила уже кораблей и самолетов больше, чем все ее враги, и еще поддерживала наполовину советскую армию. Но Сталин решил, что он может плетью перешибить обух. Его вдохновило то, что они быстро, довольно вслед за Америкой создали атомную бомбу, а потом уже после нее водородную бомбу. И когда еще советские запустили первыми спутник, а потом в космос Гагарина, они решили, что они уже не только догоняют, но перегоняют Америку. Но это была абсолютно ложная иллюзия, ибо Америка начала тогда набирать свои обороты. И тут выявилось полное несоответствие ресурсов. Я на эту тему сделал экономическую работу, еще будучи в Советском Союзе, и показал, что изменение, скажем, военного бюджета на 20% в Советском Союзе приведет к уменьшению вдвое уровня жизни людей. А в Америке на 2 или 3%. У советских уже просто не было ресурсов, чтобы это делать. Я, кстати, приехав сюда, поделился своими расчетами с ведущими специалистами в этой области, Чарльзом Вулфом из Rand Corporation и Харри Роуэн, и их вскоре пригласил Рейган, который только что пришел к власти, они мне предложили поехать с ним, но я не мог, попросил их просто изложить. Они изложили эти соображения. Рейган очень заинтересовался состоянием экономики и задал им один вопрос в конце. Советский медведь, он раненый или больной? Они сказали, что он больной. И для Рейгана это было очень важно. И он тогда решил, что просто надо увеличить обороты. У Советского Союза никаких ресурсов на это уже не было, но им не хватило ума из этого выйти. Этого медведя начали загонять, пока полностью не загнали. И не только с концом этой гонки вооружений, но и с полным экономическим советским кризисом.
То есть вы хотите сказать, что ваши вычисления показали, что увеличение, назовем их так, оборонных расходов, прямо связано с уменьшением доходов народа?
По моим оценкам, в Советском Союзе реальный налог был между 85 и 90%. Эти 13% было фикция. То есть реальный коммунизм держится на безумном налоге. И советским людям в карманах у них оставалось где-то 10-12% от того, что они зарабатывали. Для того, чтобы увеличить на 20% оборонный бюджет в Советском Союзе, у них бы оставалось не 12%, а 6% в кармане. А чтобы настолько же увеличить американский военный бюджет, у американского человека в кармане бы оставалось не на 50% меньше, а на 2% вместе. То есть его уровень жизни от этого бы очень мало уменьшил.
Но, видимо, здесь нет прямой все-таки параллели с сегодняшней российской ситуацией.
Безусловно, есть. Безусловно, есть. На самом деле российские налоги тоже очень высокие. Они распределенные, многие из них спрятаны. Нельзя увеличить военный бюджет российский сейчас, не повысив каким-то серьезным налогом. И повышение налога еще дополнительное очень сильно снизит уровень жизни среднего человека. Тем более, что Путин обещает наоборот всем раздавать деньги, в то, что он говорил в своем послании федеральному правительству. Оборонный бюджет Америки около 700 миллиардов долларов, а наш валовой национальный продукт около 20 триллионов. То есть это 3,5% от всего валового национального продукта. Ну, можно увеличить, скажем, до 5%, тогда оборонный бюджет увеличится в 1,5 раза. Или там на 400-500 миллиардов. На такую сумму Россия в принципе не может вообще уже увеличить свой бюджет. Ситуация в этом смысле схожая. Америке ничего не стоит увеличить эти обороты, а вторая сторона просто надорвется.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Гонка вооружений, которая не пощадит Кремль. Разгласил ли Владимир Путин гонку вооружений в своем выступлении в Федеральном собрании? В передаче участвуют Дэниел Гуре и Юрий Ерым-Агаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А Дэниел Гуре усматривает еще одну параллель. Ему угроза Владимира Путина, сопровождавшаяся в прошлом году, как мы помним, картинками ракет, падающих на Соединенные Штаты, напоминает экстравагантную манеру поведения Никиты Хрущева, которая, ну, нередко выглядела самопародией. То есть к этому трудно относиться всерьез. Как вам кажется, какой эффект, какие чувства в США вызывают эти угрозы? Тревогу, улыбку, что-то другое?
Тревоги нет, я думаю, но есть не только смех. В Америке достаточно много сил, которые могут убедить в этой ситуации правительство, что Америке надо на это реагировать. И увеличивать и военный бюджет, и, соответственно, развивать следующее поколение вооружений, так, чтобы Россия отставала в этом отношении от Америки.
Можно сказать, что Владимир Путин добивается обратного тому, чего он формально хочет? Можно сказать, что он играет, воспользуемся этим термином, подыгрывает интересам американского военно-промышленного комплекса?
Ну, безусловно, подыгрывает в какой-то степени. Вот. Ну, он, опять же, по-моему, не очень рационально рассчитывает российские ресурсы. Он считает, что при этом Россия тоже может также наращивать свои мощности и вполне держаться на том же уровне. Вот здесь она ошибается.
Вы хотите сказать, что Путин, несмотря на падение экономики, на падение реального дохода, ну пусть там небольшого роста в последние годы, падение реального дохода людей, считает, что экономика в России существует нормально?
Если вы прочитаете его вот послание, из него следует, что экономика находится в замечательном состоянии, что в стране избыток денег, которые как бы правительство будет раздавать по многочисленным национальным программам. Более того, там звучит тоже фраза вот классическая о том, что мы догоним, типа мы догоним и перегоним опять же Америку и весь мир. Там прямо говорится, что в 2021 году, я буквально цитирую, рост российской экономики должен превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые темпы роста. Да, то есть откуда-то у Путина есть еще оптимизм не только по поводу теперешнего положения российской экономики, но о том, что она почему-то по своим темпам роста должна вскоре начать превышать темпы всех остальных экономик.
То есть вы думаете, что это не просто набор пропагандистских калек?
Это речь более программная, чем пропагандистская. Это надо иметь в виду, понимаете? Это программа на следующие 5 лет, действия правительства и действия всех, так сказать, региональных и прочих правительств. Это именно сформулированная программа. Поэтому это не просто выступление Путина по телевизору для населения.
Многие американские наблюдатели ждали, что эта речь прояснит, что намерен Владимир Путин делать для повышения своих падающих рейтингов. Неожиданно для них внешняя угроза, величие России, которые были для Кремля эффективными лозунгами, были отправлены на задворки речи. А что осталось? Как вы считаете, на что намерен сейчас ставить Путин, чтобы поддержать эти свои самые рейтинги?
Можно просто охарактеризовать эту речь как гибрид между холодильником и телевизором, да, и на первом месте был поставлен холодильник в виде всех национальных программ по раздаче коврижек населению, а на второй телевизор, где вот как раз этим бряцанием оружием. Его можно также рассматривать как подкуп населению. Но что интересно, я прочитал эту речь внимательно, и каждый отдельный абзац, он даже вроде очень разумный. Но за деревьями сразу не видно леса. Не сформулированы на самом деле, как программные вещи, те самые 4 фактора, которые привели к концу советский коммунизм, а именно отсутствие свободы и прав, централизованное государственное управление экономикой, что в первую очередь проявляется через национальные программы и не только, экспансия и агрессия, и, наконец, та самая неподъемная гонка вооружений с Америкой, о которой мы с вами уже долго говорили. Именно эти пункты привели к кризису советского коммунизма, чего, я думаю, ни он, ни его помощники до конца не осознают, в частности, потому что они никогда не поняли, почему и как рухнул советский коммунизм.
Но все-таки, как вам скажут многие экономисты, Россия остается пусть примитивной, но рыночной экономикой, что и помогло ей выжить пока в условиях санкций. А вы ее так безжалостно сравниваете с советской командной системой. Где тут параллели? В чем?
Потому что в этой программе идет сильная переориентация от свободного рынка, который и так очень ограничен в России, как мы знаем, к централизованным национальным программам, которые полностью контролируются и управляются правительством. И при этом полное отсутствие как бы свободы и прав, две эти вещи вместе приводят к тому, что было главной проблемой коммунистической системы. Полное отсутствие обратной связи. То есть Путин решил, что он до последних деталей вместе со своим правительством, опять же, может разработать все аспекты экономики буквально. И это в речи содержится. Центральное планирование, центральная экономика не работают. Это главное, что показал коммунизм. А они все больше и больше присутствуют в его программе.
Простите, Юрий, а что нам показал в таком случае китайский пример, который рядом с Россией, который, мне кажется, очень интересует Кремль?
Китайский пример нам показал то, что как только Китай уменьшил государственное и центральное планирование и дал хоть какую-то свободу рынку, его экономика сразу стала лучше, чем она была при коммунизме, где все целиком и полностью контролировалось центральной государственной системой. Это то, что нам показал Китай.
Ведь интересно и вспомнить, что все предыдущие программы подобного рода, которые были предложены во время правления Владимира Путина, они все либо остались на словах, либо ни к чему не привели, допустим, превратить Россию в энергетическую супердержаву.
Ну, скорее всего, это реализовано не будет, но сама попытка реализации этих вещей будет приводить к все большему усилению центральной власти, контроля, уменьшению рынка. Это, так сказать, совершенно неминуемые вещи.
Ну, как вам скажут критики Владимира Путина, для него главное продержаться еще 5, 10, 15 лет. Что, не хватит запаса?
Послание Путина к федеральному правительству, 2/3 его можно просто рассматривать как подкуп населения. То есть он обещает всем раздавать какие-то коврижки, да, и разным группам населения разные суммы денег, которые он указывает. То есть фактически на самом деле больше половины населения как-то должно что-то от него получить. Это с точки зрения сохранения власти. Может быть, он считает, что это последний как бы ресурс, который у него есть. Но проблема в том, что этого не произойдет. Не произойдет по двум причинам. Во-первых, на это нету ресурса. Во-вторых, те ресурсы, которые есть, как мы понимаем, с большой вероятностью большая часть их будет просто разворована теми же его чиновниками, и никогда оно не дойдет ни до каких людей, которых он, собственно, и хочет подкупать и иметь на своей стороне.
Если вы так убеждены в этом, насколько хватит запаса прочности у системы, созданной Владимиром Путиным?
Ну, я думаю, лет, может, на 5-6 хватит, может, чуть меньше, может, больше, вряд ли больше, потому что иссякает не только материальная база для этой системы, но иссякает и какая-либо идейная база. И я единственное, что еще в конце могу заметить, что интересно, что, наверное, параллельно и не случайно с выступлением Путина перед Федеральным собранием была опубликована статья его главного идеолога Суркова. И если Путин у нас как бы не стратег, а тактик, и в основном вся его речь состоит из таких тактических, конкретных вещей, то Сурков попытался под это подвести какую-то философскую и стратегическую базу. Надо сказать, что это любопытно тем, что он прямо не просто отверг свободу и демократию для России, а он, вообще говоря, в своей статье просто отрицает существование таких вещей в мире, как свобода и демократия. То есть это одна из частей путинской системы, которая у Путина прямо не оговорена, хотя ни одного кивка в сторону каких-либо прав и свобод в его программе просто нет, но который при этом четко существует в этой системе. И это главный фактор, я его поставил на первое место, когда говорил о конце советской власти, хотя он самый неощутимый вроде, нематериальный, но на самом деле это тот самый главный фактор, который приводит к концу и кризису подобной системы.
Юрий, это напоминает прогнозы скептиков, которые утверждали, что санкции, экономический кризис обрушат систему Путина. Не обрушили. Она стоит уже 5 лет. под нарастающим давлением санкций и может продолжать загнивать долго, как теперь говорит немало аналитиков?
Может, хотя в какой-то момент динамика становится очень нелинейной. Что касается санкций, что часто не понимается, что главный эффект санкций не в том, чтобы сразу поменять то, что было сделано, или даже поменять конкретную власть. Главная задача санкций – это ограничить эту власть от дальнейших агрессивных действий, от потенциальных следующих шагов агрессии, которые она может сделать. И я думаю, что в этом смысле большинство санкций работает как по отношению к России, так и к другим странам. Это не просто оценить, безусловно, то, чего не произошло. В случае России, кстати, это влияет и на систему, потому что агрессия против других стран, как мы видели, в течение многих лет была важной частью основы путинской власти. И если Россия перестанет захватывать и собирать, как они говорят, земли всякие другие, то это тоже подрезает частично почву, на которой путинская власть стоит.
Если подытожить сказанное, может Трамп, образно говоря, оказаться невольным могильщиком системы Путина, приняв вызов Путина на гонку вооружений, как когда-то Рейган стал могильщиком советской системы?
Можно, наверное, в какой-то степени, опять же, не считая, что это должно произойти обязательно во время правления Трампа, так же, как формально Советский Союз, как мы помним, закончился после ухода Рейгана от власти. Еще прошло 3 года, когда он окончательно развалился. Но я думаю, что да. Разница есть. Если Рейган это делал очень целенаправленно и сознательно, то Трамп это скорее делает интуитивно и часто по каким-то другим соображениям. Но результат может быть очень схожий.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Гонка вооружений, которая не пощадит Кремль. Провозгласил ли Владимир Путин гонку вооружений в своем выступлении в Федеральном собрании? Чем чревата гонка вооружений для России? В передаче участвовали американский военный эксперт, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Даниил Гурея и правозащитник, глава Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ермогаев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.